Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.
Наша программа продолжается. И я напоминаю, сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба основ здорового образа жизни НИКа города Донецка Александр Анатольевич Потапов. Александр Анатольевич, мы вот с вами завершили предыдущий фрагмент беседы на том, что обезжиренные продукты достаточно коварны, и откуда же пошли корни?
Да, именно корни, как говорил Козьма Прутков, «жри в корень». Есть еще другой у него афоризм: «отыщи всему начало, и ты многое поймешь». Угу. Поэтому я вот так вот немножко углубился в историю. Петр I довольно серьезный удар нанес по менталитету русского народа, и это сказалось в том числе и на здоровье людей. Ну, дальше пошло, как говорится, поехало. Немцы начали тут править, свое, да, насаждать, да, и в том числе в Академии наук. Все знают, что три немецких профессора, которые и по-русски-то не разговаривали, писали российскую историю в свое время. А Михаил Васильевич Ломоносов достаточно категорично против этого выступал. Мало кто знает, был такой интересный факт: на заседании Академии наук Михаил Васильевич за очень уж грубую фальсификацию фактов одного из немецких профессоров основательно поколотил. За это был доставлен в Петропавловскую крепость, провел там ночь. Утром комендант крепости, прибыв на службу, узнав, за что задержали профессора Ломоносова, распорядился немедленно отпустить и извиниться. То есть вот офицер был патриотом своей страны, своей родины и уважал свою историю. Нам бы перенять вот этот опыт выдающихся людей и вот этого офицера, коменданта Петропавловской крепости, и Михаила Васильевича Ломоносова тоже. Дело вот в чем. У нас свои пищевые традиции, у нас своя культура питания. Она формировалась тысячелетиями или десятками тысячелетий, и не надо вот так вот все перечеркивать. Если говорить об углеводах, то мы с вами сказали уже о пандемии диабета второго типа, а если говорить о жирах, то хотелось бы обратить внимание вот на что. От жиров совсем отказываться нельзя. Дело в том, что жиры – это один из основных пищевых компонентов. Белки, жиры, углеводы – вот три основных нутриента, и сбалансированность именно по ним оценивается в первую очередь. Жиры необходимы. Да что же касается жиров, ну, тех же животных, то же сало. Дело вот в чем. Если говорить о бараньем жире и говяжьем жире, то это тугоплавкие жиры. Температура их плавления, ну, выше 40 градусов, 42 градусов. Они усваиваются не так хорошо, как хотелось бы. А жир свиной усваивается достаточно хорошо, потому что температура плавления у него меньше 36 градусов.
Ну вот и вам, да, сало. И на вкус оно гораздо приятнее,
чем... И на вкус, да. Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет, ну, понятно, товарищей, да, нет, у каждого свои предпочтения вкусовые. Но сало, помимо всего прочего, содержит достаточно дефицитные полиненасыщенные жирные кислоты, в частности, арахидоновая кислота, и поэтому сало достаточно такой хороший, полезный продукт. Молоко. Пожалуйста, температура плавления молока тоже ниже температуры тела, поэтому и кальций молока, и белки молока, и жиры, ну, в принципе, все, что есть в молоке, усваивается практически полностью. 90% и выше, под 100% усвояемость. Если говорить о жирах молока, вдумайтесь в цифру. На 1 миллилитр 2 миллиарда шариков жировых. Это какая дисперсность, это какая удельная поверхность. Естественно, при такой удельной поверхности жиры будут усваиваться достаточно быстро, хорошо, ну, и да, без особого напряжения.
Такая огромная контактная поверхность с, да, ферментами.
Да, совершенно верно. Вот в чем дело. Если же говорить о каких-то обезжиренных продуктах, то давайте подумаем вот о чем. Как правило, жиры являются либо проводниками вкуса, либо основой вкуса в тех или иных блюдах.
За счет того, что в них растворяются вот эти вот молекулы вкусовые, да?
Или... Ну, не молекулы вкусовые, ну да, жирорастворимые витамины есть, но жиры довольно часто усиливают вкус чего-то. Ну, вот взять любой растительный салат. Чем он заправляется? Растительным маслом. Угу. Пусть не майонезом, пусть не сметаной, но салат без растительного масла на вкус совершенно не тот.
Ну да.
Казалось бы, масло отдельно в прикуску. Ну да, если картошечку макать в масло и съедать, да, вкус совершенно другой. Отдельно масло, отдельно картошка – не то. То же самое вот масло, добавленное в салат, овощи смешанные, огурцы и помидоры, смешанные с растительным маслом. Ну, кстати, такой салат хорош чем? Огурец дает сок щелочной, а томатный сок – кислотный. А аскорбиновая кислота в томатном соке в щелочной среде при контакте с огуречным соком разрушается. Поэтому покрошить огурец, залить маслом, перемешать. Обволакивающий эффект масла препятствует расщеплению аскорбиновой кислоты. Этот салат вкуснее еще и за счет того, что витаминов в нем больше. Понимаете?
Угу.
Вот к вопросу о жирах как необходимом компоненте. Что же касается обезжиренных продуктов, то давайте подумаем вот о чем. А что значит обезжиренный творог, обезжиренное молоко, ну и так далее? Обезжиренный тот же майонез? Какая-то технологическая обработка, специальная, убирающая жиры из продукта. Вкус у этого продукта будет какой? Никакой. Что делать? Добавляют углеводы. Поэтому многие люди, полагая, что убирая жиры из рациона, используя обезжиренные продукты, они меньше калорий съедают. Эти люди заблуждаются. Они съедают калорий столько же, а иногда, может быть, даже и больше. Что касается жиров, то это, еще раз подчеркну, необходимый компонент рациона. И если углеводов избыток, поджелудочная железа начинает работать определенным образом. Вернемся к пандемии диабета второго типа. Вот еще одна из причин. Обезжиренные продукты, как это ни странно.
Да, вот, казалось бы, мы заботимся о здоровье, а получаем эффект...
А получаем наоборот.
Я думаю, что тоже не лишний раз задуматься, когда мы выбираем сладкий йогурт или вот с такими добавками.
Йогурт сладкий – это йогурт сладкий, если он не обезжиренный. А если йогурт обезжиренный, то тут уже надо подумать. Я категорически против всевозможных обезжиренных продуктов. Ну, да, людям определенным... с проблемами какими-то в состоянии здоровья, это необходимо. Но сейчас вот это вот повальное увлечение, я знаю, многие люди увлекаются обезжиренной продукцией. А началось все с чего? Началось вот с этого подражания западным каким-то традициям, началось все с того, что насадили фактически американский стиль питания, и даже в нормативах питания углеводов стали больше вводить в рационы. Давайте не будем забывать об исследованиях Алексея Алексеевича Покровского, в которых он обосновал баланс между белками, жирами и углеводами 1:1:4, а в нормативах углеводов не 4, а 5. В украинских нормативах было вообще 5,8.
Почти 6.
Да, почти 6. Естественно, здоровье это не добавляло никому. Поэтому не так все безобидно, как кажется, с этими обезжиренными продуктами. Вот в чем дело.
Ну и если мы посмотрим всевозможные сюжеты про жизнь американцев, то мы увидим огромное количество людей не просто с избыточной массой, а невероятно огромных размеров. И вы еще сказали, что у каждого народа свой тип питания. И огромное количество негров у них невероятно толстых. И это, пожалуй, тоже связано с тем, что они взяли за образец нехарактерное для них питание.
Думаю, да. Дело в том, что США там смешение различных народов, различных культур питания. И тут бы каждому как-то пытаться сохранить свою национальную самобытность, но нет.
Но реклама делает еще свое дело.
Реклама,
когда фастфуд рекламируется на каждом шагу, ешь на ходу и так далее и тому подобное. И люди из соображений экономии времени подсаживаются на этот тип питания, а потом удивляются, откуда такое количество заболеваний. Так у нас с вами зимняя погода, режим во время холодов перешел плавно в проблемы питания. И насколько это тесно связано между собой?
Да, это очень тесно связано между собой, и не хочется отходить от темы питания, но все-таки давайте вернемся к проблемам зимних холодов. люди двигаются меньше. И если, допустим, говорить о пожилых, то они вынуждены меньше двигаться, во всяком случае, медленнее ходить, потому что скользко.
Это да.
Все пожилые люди знают, что в определенном возрасте начинается такая проблема, как хрупкость костей. Возникает вопрос, что делать для того, чтобы не было этой хрупкости костей? Побольше молочного, пожалуйста, легко усвояемый кальций. Все знают, что при переломах, при таких вот травмах, как перелом, врач-травматолог, помимо препаратов кальция, дает рекомендации, ну, назначает препараты кальция и дает рекомендации пациенту побольше молочного. Творог, сыр, твердое молочное. Почему твердое? На единицу массы получается больше кальция. Молоко, еще раз подчеркну, это самый легко усвояемый кальций. Продукт с таким вот свойством, именно кальций молочный, самый легко усвояемый. Кальция в 7 или 8 раз больше в кунжуте, нежели в молоке, но в кунжуте есть определенные вещества, которые препятствуют усвоению кальция. Поэтому молоко все-таки остается самым ценным источником кальция для человека, который не придерживается веганского рациона, то есть употребляет животную пищу.
Вот.
То есть вот такой момент. Что касается ограничения двигательной активности, хотелось бы обратить на то, что при движении работает весь организм и работают все мышцы, в том числе и мышцы передней брюшной стенки. А это определенным образом меняет внутрибрюшное давление и заставляет кишечник работать интенсивнее. Если человек двигается меньше, то вот эта вот пассивность приводит к тому, что кишечник начинает работать менее активно, и есть риск формирования такого неприятного состояния, как запор. Пожилые люди в этом плане в зоне риска. Да, обмен веществ протекает медленнее в силу возрастных особенностей, а тут еще и вот такая специфика, чисто зимняя. Что делать? Все-таки употреблять продуктов побольше, содержащих клетчатку. Это сырые фрукты, сырые овощи. Ну, по возможности. У пожилых людей довольно часто неполный зубной ряд. Если говорить о каких-то протезах, которые у многих пожилых людей в полости рта имеются, то это еще одно препятствие к употреблению каких-то продуктов твердых, которые надо разжевывать. Но давайте в этом случае воспользуемся благами цивилизации. Наверное, сейчас в каждой квартире есть такой кухонный прибор, как блендер, или там кухонный комбайн, или что-то еще. Ну, в конце концов, ну, самая банальная мясорубка. Можно те же яблоки, если человек не может их разжевывать, как-то измельчить и в виде пюре вместе с кожурой, подчеркну, съесть. Клетчатка, вот в чем дело. Пожилые люди в силу того, что неполный зубной ряд или, может быть, протезы, довольно часто яблоки очищают. Я это и в жизни наблюдал. И в фильмах очень много показывают. Вот не надо этого делать. В кожуре, во-первых, витаминов побольше, во-вторых, там клетчатки побольше. И это довольно важный фактор, способствующий нормальной работе кишечника.
Я знаю, что сейчас довольно популярно приготавливать в домашних условиях такой напиток, как смузи, на основе то ли кефира, то ли простокваши, или какого-то другого кисломолочного продукта, иногда, может быть, просто молока. И туда добавляют всевозможные замороженные даже вот фрукты, и яблоки, и бананы, и вишни без косточек, у кого что есть.
Ну, если говорить о кисломолочных продуктах, то всем известно, что они стимулируют работу кишечника, они облегчают процессы пищеварения. И опять же, если у кого-то проблемы в виде каких-то запоров и так далее, то рекомендуют на ночь стакан кефира. Во многих санаториях, помимо основных приемов пищи, там в санаториях, где люди проходят именно лечение, получают лечебные какие-то варианты питания, перед сном кефир. Это достаточно интересный и очень важный момент. Ну, а что касается смешивания молочных продуктов с фруктами, ну, знаете, есть такое мнение, что нельзя этого делать, дескать, понос будет и так далее. Ну, скажу так. Если у человека проблем в этом плане нет, то и не будет никакого поноса. Вот в чем дело. Яблоко с молоком нельзя. Ну да, молоко вызывает процессы брожения в кишечнике, если оно употребляется с тем же яблоком, с теми же кондитерскими какими-то мучными изделиями, булочки, печенье и так далее. Процессы брожения, да, могут быть причиной жидкого стула, поноса. Но молоко само по себе, вот как отдельный прием пищи, не как блюдо в обед или в ужин, а вот как сам по себе ужин, как отдельный прием пищи, оно процессов брожения в кишечнике не вызывает. Вот в чем дело. Напряжение желез пищеварительных при усвоении молока минимально. Поэтому молоко достаточно полезный, хороший продукт. Ну, сейчас молоко, к большому сожалению, натуральное не найти. Сложно. Если кто-то имеет такую возможность, знает, что вот эти крестьяне вывозят свое молоко или там к определенному месту приезжают, продают, люди у них берут, есть такие варианты, тогда нормально. Но сейчас ни для кого не секрет, что молоко, купленное на базаре, может стоять несколько дней, иногда целую неделю, и не прокисать. Давайте вспомним советский период. Если молочная продукция, ну, в частности, молоко в бутылках, во второй половине дня осталось нереализовано, его просто увозили, и из него делали кефир или там какие-то еще другие виды кисломолочной продукции, а вечером завозили свежее молоко. Принято было молоко, купленное разливное у частных лиц, тогда еще в советское время, сразу кипятить. Да, молочно-кислые бактерии при этом частично уничтожались, и молоко могло храниться, может быть, 2, ну, максимум 3 дня. Но сейчас же молоко хранится неделю и не прокисает. Что они туда добавляют? Ну, кто-то говорит антибиотики, кто-то говорит соду. В любом случае, это уже не совсем то молоко, которое полезно для организма. Поэтому, может быть, все-таки, как вариант, остановиться на кисломолочной продукции. В том числе и в сочетании с теми же какими-то фруктовыми или овощными добавками. То есть вот такие рекомендации могут быть даны для зимнего периода.
Александр Анатольевич, какие пожелания вы можете сейчас передать нашим радиослушателям, чтобы вот так суммировать наш с вами разговор и нацелить людей на позитив?
Если говорить о позитиве, то желать мягкой зимы не буду. Морозная зима все-таки лучше, это традиционнее для нас. Я пожелаю мягкой реакции на зиму в плане здоровья. Ну и по традиции, как всегда, всем богатырского здоровья и активного долголетия.
Сегодня в нашей программе был кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета, заместитель председателя методсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа города Донецка» Александр Анатольевич Потапов. Наша программа завершается, а записи программ вы можете найти на нашей страничке ВКонтакте и в Телеграм-канале.
Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.